Братья и сестры, у нас сегодня особый день, день, когда мы размышляем над страданием и смертью Иисуса Христа, который принес себя за грехи наши. Я испытывал некоторые трудности в подготовке к проповеди, потому что, размышляя о теме проповеди, хотелось говорить как-то больше о нашем отношении с Господом, о наших взаимоотношениях друг с другом в теле Христовом, в Церкви Его. И поэтому, сколько я пробовал уйти, я думать о другом, у меня вообще наступала темнота, я ничего не понимал, я не мог подобрать тему. Поэтому сегодня я буду говорить о сущности вечери Господней, но, конечно, специалисты, эксперты в этой области написали очень много замечательных работ, исследований. И все, чтобы говорить, это надо несколько раз, несколько проповедей говорить, поскольку времени необходимо много. Но для меня это трудная тема, не потому что она сложная сама по себе, но она как-то мало соотносится с практикой жизни. Она больше касается наших убеждений, наших взаимоотношений с Богом, которые, ну, не видны. Они достаточно виртуальны, они достаточно абстрактны. Они относятся к нашей интимной сфере, которую не всегда даже можешь объяснить. Тем не менее, я постараюсь поделиться с вами теми размышлениями, которые дал мне Господь, когда я размышлял над первым посланием апостола Павла к Коринфянам, 11 глава, с 26 по 32 стих. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 11 глава, с 26 по 32 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больные, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Аминь». Конечно, может быть, не сегодня говорить эту проповедь, когда, наверное, много людей отсутствует по причине эпидемии гриппа. А участковая, наш педиатр, врач, сказала, что первый день, когда мы вызвали нашим детишкам, младшим ее, сделали вызов врача, она пришла и говорит, ну, сегодня что-то небывалое, 30 вызовов на участке. Но, говорит, у нас еще ничего, на соседнем участке 50. Когда в пятницу ее снова пригласили, чтобы она там сделала свои выводы в лечении, в курсе лечения, она говорит, сейчас что-то ужасное творится. 150 ребятишек, которые больны, и школу не закрывают только потому, что это дополнительные фонды нужно выделять, и поэтому они не объявляют карантин. То есть болезни или время, период болезни сегодня не совпадает с тем, что люди не рассуждали о теле Господнем, и поэтому они сегодня все заболели. Мы понимаем, что болезни случаются не только по причине неразумного участия в вечере Господней. Поэтому я хотел бы, чтобы мы такие ассоциации не привязывали или не привязывали случайные или события, когда человек заболел, всякий раз только из-за того, что он не участвовал или неправильно участвовал в вечере Господней. Тем не менее, в Библии есть очень непростые, трудные места, тексты, которые непросто истолковать. Гораздо легче объяснить очень понятные места, однозначные, но вот такие места, как, например, когда Христос говорит, если не будете есть плоти моей и пить крови моей, значит, не увидите, не можете иметь общения со мною. И это вызывало полемику у фарисеев и книжников, это и сегодня вызывает очень сложные дебаты между людьми, которые пытаются понять и объяснить. Но сегодня мне хочется вот о чем, на чем остановиться. Мы наслаждаемся нашим покоем во Христе или нет? Мы на самом деле, вот наши взаимоотношения с Богом, они являются чем-то для нас привлекательным, или это для нас как смирительная рубашка? Я постараюсь объяснить. Проходил мимо, были мы в одном гипермаркете, и там обычные вот эти вот забегаловки или кафешки, даже ресторанами их называют, и человек кушает большой кусок мяса у него на столе, значит. Но по диете я не имею права, не должен. Я прохожу, думаю, надо же, мужик, везет ему. Я совершенно спокоен и свободен, но нельзя мясо есть, но нельзя, нет проблем. Но плоть, она сработала, я обратил внимание на то, что раньше никогда внимания не обращал. Рулька, или как она называется, это блюдо. Когда мы в духе свободны, тогда ничто нас не цепляет в этом мире. Когда же я прохожу и в чем-то делаю усилия, чтобы сдержаться, чтобы кто-то не так сделал, не так поступил, и мне не прокомментировать, не злиться, не гневаться на него, значит, я не свободен, мне себя еще нужно сдерживать, значит, я еще не достиг той духовной зрелости, в которой я могу бы наслаждаться покоем от Иисуса Христа. Поэтому, когда сегодня мы с вами живем в этом мире и приходим на работу или возвращаемся в семью, там, где для нас наступает момент испытания, в общении вот, с верующими мы чувствуем себя раскрепощенными, простыми, понятными, и все свои подвоха не ожидаешь, коварства не встретишь, любовь, взаимопонимание, такое тебя ценят, потому что ну, ты вот такое, со своими представлениями, но ты брат, ты сестра, ты и туда возвращаешься, и тебе говорят, а что, вам верующим это можно? А ты что себе позволяешь? Ты так не должна себя вести. И тогда нас начинает кто-то смирять. Почему я говорю об этом? Потому что на самом деле, когда мы представители Иисуса Христа, когда мы приходим в этот мир, мы приходим как те, кто богат Иисусом Христом, как те, кто имеет нечто, чего в этом мире нет. И поэтому, когда апостол Павел говорит, что всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, он имеет в виду или предполагает, что мы имеем что сообщить этому миру. Он говорит и предполагает, что мы на самом деле смерть Иисуса Христа ценим как нечто, как национальное достояние. Даже больше. Почему? Потому что благодаря этому мы другие. В интернете есть такая страничка, на которой каждый вошедший может разместить свою фотографию, и когда вы дадите ей задание, чтобы она посчитала или посмотреть, какими вы будете лет через 30 или 50. Конечно, это задача для молодых. Я не знаю, что она делает с другими фотографиями, не пробовал, но слышал, и поэтому говорю это как пример. И она, конечно же, показывает, как влияет на человека время, что случается с его лицом, какие у него будут руки. Знаете, что интересно? Что ни одна страничка в интернете не покажет, каким станет человек, когда он попадет во власть греха. Насколько грех разрушает человека, люди не могут себе даже такое вообразить. Поэтому, когда мы наслаждаемся покоем в Иисусе Христе, ведь опять, почему мы ценим смерть Иисуса Христа? Почему она так важна? Потому что Его смерть дала нам жизнь. И верующие на самом деле это не люди, которым нравится тематика кладбищенская, да, или там среди могил расхаживать. Мы не строим там бульвары, правда? Это не место для того, чтобы там строить свои фантазии. Но это тема смерти Иисуса Христа важна для нас, потому что мы на самом деле ценим Его, потому что с Его смертью в нашу жизнь пришел покой, настоящий мир, порядок. Вот та гармония, которую может дать нам только Господь. И поэтому важно, чтобы мы сегодня с вами еще раз взглянули и для себя поняли, что есть вечеря Господня. На самом деле, вечеря Господня – это воспоминание и возвещение смерти Иисуса Христа и приобщение к Его телу и крови, которое вызывает благодарность в наших сердцах, которое создает общение между нами. Она способствует нашему освящению и подает залог грядущего Божьего Царства. Что мы на самом деле с вами не просто себе внушили, а мы обладаем тем неисследимым богатством, которое нам доверил Господь, быть представителями Его Царства здесь на земле. И поэтому наше тело, хотя оно и дряхлеет, и однажды умрет, будет, постигнет его участь всех жителей земли, но оно воскреснет совершенно в другом образе. Поэтому сейчас я очень коротко остановлюсь на таких важных аспектах, которые составляют вечерю Господню, но остановлюсь больше, наверное, на освящении сегодня, поскольку ощущаю особую или острую необходимость в этом нашем представлении или в нашем понимании этого аспекта. Итак, что такое возвещение? Смерть Господню возвещаете. На самом деле, возвещение, вот когда мы участвуем в вечере Господней, вот даже атрибуты, которые мы видим, знаки, вино и хлеб на столе стоящие, они тоже говорят, напоминают нам о смерти Иисуса Христа. Ни одна из других религий в мире не возносит смерть своего лидера так, потому что с его смертью начались у них проблемы и катастрофы. Наша ценность – смерть Иисуса Христа. Он победил державу, имеющего державу смерти. Это дьявола. И тогда, когда он умер, кажется, дьявол одолел, но его воскресение принесло торжество победы. Поэтому верующие, когда вспоминали о страданиях и смерти Иисуса Христа, они больше это приносили как знак того, что он все-таки живой. Потому что мы вспоминаем об этом не со стыдом, а с торжеством. Он нам доверил это. И он говорит, всякий раз, когда будете вспоминать, вы смерть Господню возвещаете. Воспоминания, безусловно. Всякий раз творите сие в мое воспоминание. И поэтому верующие обычно принимают глоток вина и кусочек хлеба, воспоминание о его смерти и страданиях, потому что это на самом деле делает нас людьми, у которых есть память, которые что-то ценят, подчеркивает наше благоразумие, нашу верность, подчеркивает нашу принадлежность ему, потому что мы, как его ученики, послушны и последовательны в нашем повиновении ему. При этом это также вечеря Господня означает и наше приобщение. Тут можно, конечно, было бы дольше остановиться, и, может, когда-то мы остановимся больше, но здесь речь идет о приобщении крови и причащении от одного хлеба. То есть, несколько позже я остановлюсь на причастниками или причащении от хлеба, но хочу обратить внимание, что на самом деле вот участие в вечере Господне, оно делает нас и причастниками приобщения. Оно вызывает благодарность в наших душах, потому что, на самом деле, если бы не его смерть, мы до сих пор нуждались бы в Избавителе. И это делало для нас бы жизнь менее такой вдохновленной, радостной, торжественной и в некотором смысле даже беззаботной. Я почему говорю беззаботной? Потому что, когда мы вдруг провинились или где-то поступили неверно, попросили прощения у Бога и у людей. И если даже у людей вдруг у нас нет возможности попросить, но мы попросили у Бога прощения, и вдруг потом через время встречаемся с теми людьми, и они говорят, слушай, ну как, ты же, да, конечно, я виноват, прости меня, пожалуйста. Я вспоминаю одного молодого человека, который, когда мне говорили о нем, говорили мало хорошего, и как-то он возревновал о служении, я говорю, я слышал о тебе, но слышал мало доброго, вдохновляющего. Он говорит, я могу тебе еще больше рассказать, но я уверен, что Бог меня сейчас призывает. Он меня простил. Я готов, даже если мне напомнят то, что я уже забыл, я готов это исповедать. Вот эта свобода в Иисусе Христе как раз возможность именно делает, когда мы благодарны Богу, когда мы на самом деле ему признательны, потому что благодаря его смерти мы получаем это избавление от наших грехов. При этом, кроме благодарности, это еще и общение. Когда мы, вы помните, да, что ученики Иисуса Христа собрались на вечерю, и Христос вместе с ними вот ту трапезу вечернюю сумел так устроить, что когда они принимали пищу, они общались, и Он открылся перед ними. Он перед ними раскрыл самого себя. Они, кажется, даже заинтересовались и стали думать, а может быть, у меня что-то не так, а может быть, я что-то не так делал. Господи, а может быть, это я причина твоей беды? Не я ли, Господи, поступлю так, что ты говоришь, один из вас предаст меня? Это состояние открытого общения было возможно только в присутствии Иисуса Христа. И Христос, когда мы говорим о вечере Господней, это как раз момент общения, которое создает Господь, когда мы открыты, когда мы общаемся. И это дает нам вот ту непосредственность. Мы вдруг ощущаем себя братьями и сестрами. Мы понимаем, что нас здесь понесут. Нашу боль могут понять. Нам помогут преодолеть искушение. Это испытание веры, которое вдруг оказалось непосильным. Кто-то вместе с нами склонится и будет плакать. Но это здесь, в этом общении, когда вечеря Господня для нас и перед нами. Вот тогда это доступно, это возможно. Это в то же время и освящение. Очень важный аспект вечери Господней – это освящение. Потому что как раз вот об этом я буду говорить, но прежде чем вернуться к освящению, я хочу сказать еще о залоге будущего, да, или залог грядущего. Это Господь нам дает это право говорить, что все это мы будем совершать до дня Его пришествия. Потому что Он говорит своим ученикам: «Я с вами сейчас принимаю это вино, этот хлеб, но уже не буду вкушать его, доколе не приду в Царствие Мое. Вот там, вместе с вами, буду есть новое вино. Это будет в новое время, это будет совершенно другое время. Но сегодня мы возвещаем смерть его, доколе он придет». А он придет. И это означает, что мы одновременно, говоря сегодня, даже не обращаем внимания, не придаем значения сложностям, трудностям, препятствиям, обстановке, которая вокруг нас, потому что мы знаем, что он придет. И поэтому, что бы ни замышляли люди, как бы ни складывались наши обстоятельства, он придет, и это станет для всех благословением. Поэтому сегодня мой акцент на освящении, и освящение я хотел бы вот на чем остановить внимание. Во-первых, это глубоко личная часть вечери Господней. Она отличается, потому что на самом деле никто меня не сделает святее, если я этого не хочу. Если мне нравится двойная жизнь, ну, только какие-нибудь особые обстоятельства могут меня заставить жить однозначно, понятно, просто и быть цельной личностью. Но если мне удается быть среди всех своим, то это очень сложно. И только вечеря Господня приводит в порядок такого человека. Почему я так говорю? Нет, это на самом деле не тест. Это не лакмусовая бумажка, которая показывает, а ты съел хлеб, выпил вина, и у тебя сразу раз, и увезли скорую помощь в реанимации. Это было бы слишком примитивно, и это выглядело бы тогда, конечно, ну, наподобие Анании и Сапфиры случай, да, когда только они согрешили, и тут же сразу раз Дух Святой тут же и поразил. Тогда, конечно, авторитет церкви усиливается кем? Верующими? Духом Святым. Но и сегодня авторитет церкви очень высок, несмотря на то, что, кажется, люди, которые составляют эту церковь, не всегда могут вести себя достойно. Но это всего лишь мы должны понимать, что любая церковь – это общество людей. Я говорю о церкви, которая исповедует Иисуса Христа, живет по Евангелию, ставит для себя высоко ценности евангельские. Я не говорю в целом о всех деноминациях. Поэтому, когда мы рассуждаем о церкви, которую Христос сегодня опекает, бережет люди, которые жаждут видеть Бога. Так вот, о такой церкви я рассуждаю и говорю. Это общество людей, которых объединяет вера в Иисуса Христа, любовь к Богу. И когда вдруг у них проявляются какие-то их немощи, или слабости, или незрелости, то это не трагедия, а это лишь повод помочь, протянуть руку. У меня в семье есть разные дети. Для одних эстетика вообще это... Они еще не все слова даже понимают. И поэтому, когда они кушают, за ними нужно ухаживать, и даже нужно стараться их так кормить, чтобы самому остаться чистым. И есть дети, которые уже, кажется, все это умеют делать, и делают это даже лучше нас, взрослых, потому что они этому придают большое значение. Вот так в Церкви Божией есть люди разного возраста, духовного возраста. И тем не менее, апостол Павел на протяжении всего послания к Коринфянам, он вдруг открывает важность и ценность нашего общения друг с другом, причем он говорит о том, что мы все очень разные. Причем мы не просто разные. Когда он начинает это послание писать, он так высоко и пафосно говорит о святых, о верующих в Коринфе, что кажется, ну надо же, слушай, вот хотелось бы, чтобы он так написал в адрес нашей церкви. Такие замечательные глубокие слова, такие восторженные комплименты. Просто послушайте, вот что он говорит. «В нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Свидетельство Христово утвердилось в вас». Дальше он говорит, «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». То есть он говорит о них так высоко, и вдруг... Буквально через несколько строчек он говорит, «Но я не мог с вами говорить как с духовными, а только как с плотскими, потому что между вами он начинает приводить, что у них там есть, и кажется, ой, хорошо, что это Коринфянам написано, а не нашей церкви, а то бы вдруг пришлось оправдываться, как это так, и нужно было бы за кого-то краснеть». Вечеря Господня напоминает, что мы не за кого-то краснеем, а должны анализировать самих себя. Мы должны проверять себя снова и снова. Мы снова и снова должны вникать. И он в послании этом очень ясно проводит эту линию. 10 стих 1 главы, он говорит, «Хочу, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделения». Он даже внутренне содрогается, сожалеет и скорбит о том гипотетическом разделении. То есть апостолы между собой не делились, а люди, которые предпочитают один одного, другой другого, наверное, люди искусства лучше понимают, потому что там есть разные школы. Я помню, когда в нашей церкви были регента, которые закончили разные, простят меня люди музыки, но это такой очень явный пример. Есть люди, которые закончили одну школу, а другие закончили одни московскую, а другие питерскую или ленинградскую в то время. И между ними была все бесконечная дискуссия, какая школа лучше. Хотя, наверное, там просто акценты стояли на разных вещах, аспектах этого вида искусства. Поэтому, когда мы вдруг замечаем и начинаем предпочитать, точно так апостолы между собой, они никогда не делились, не отдавали один другому предпочтение в том смысле, чтобы кого-то унижать в душе своей или в сердце своем. Но у людей по слабости, по плотской немощи. Это происходило. И когда они вдруг между собой стали делиться, апостол выражает скорбь, выражает сожаление по этому поводу. И он говорит, что «я сожалею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Христов». И он говорит, «я благодарю Бога». То есть он старается себя унизить, что «я ни за кого из вас не умер, ни за кого из вас не распялся». Это сделал только Христос, поэтому мы должны только Ему подражать, Его ценить, Его почитать. При этом он дальше в следующих главах вдруг говорит, «когда ты грешишь?» И он задает вопрос, «отниму ли члены у Христа?» И он там упоминает о грехе блудодеяния, да, когда кто-то там впал в блуд, и он говорит, «ты же, когда ты грешишь, ты отнимаешь члены у Христа, Когда человек грешит, он не думает тогда о Христе, он больше думает о собственном, наверное, о собственном имидже, о собственной семье, о чем-то еще. Но он не думает тогда, я так предполагаю, потому что апостол Павел удивляется и задает вопрос. Ну, не, как ты, неужели ты отнимешь члены у Христа? Тело Христово нельзя раздирать. Всякий грех, который ты делаешь, он раздирает тело Иисуса Христа. Ты оскорбляешь Иисуса Христа. При этом он говорит, если ты сильный, и ты стоишь твердо и уверенно, 8 глава, уже 9 стих, он говорит, берегитесь, чтобы свобода ваша не послужила соблазном для немощных. То есть, другими словами, наслаждаясь свободой, думай о других. Думай о других. Я не буду вдаваться в подробности, но я прошу, чтобы, братья и сестры, когда мы испытываем в чем-то свободу, мы должны понимать, если те, с кем мы живем, с кем нам Господь определил жить, как с братьями и сестрами, для них это непростой вопрос, мы должны быть осторожны, чтобы это активно внедрять или добиваться, или демонстрировать это, что мы в этом свободу предполагаем, потому что нам Бог в этом никакого осуждения не предъявляет. Почему? Потому что, когда мы наслаждаемся свободой, мы несем ответственность за ближнего нашего, за брата и сестру, которые в немощи. Ты считаешь, они в немощи, они считают, что они духовные, зрелые, трезвые, и поэтому они о тебе будут сожалеть. Но я почему об этом говорю? Потому что на самом деле освящение наше. Невозможно быть святым и надмиваться над другими. Когда ты о других в сердце своем думаешь свысока, то нет у тебя высоты, на которую ты претендуешь, потому что Христос унизился. И поэтому всякий, кто о себе думает высоко, умеет вмещать других без того, чтобы злобно или с негодованием относиться к другому человеку. Поэтому, братья и сестры, в 10 главе, 15 и 17 стих, апостол Павел вдруг уже говорит дальше удивительные слова. И я хочу, чтобы мы с вами их прочитали. 10 глава, с 15 по 17 стих. «Я говорю вам, — он говорит, обращается, — как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова, один хлеб, и мы многие — одно тело. Обратите внимание, ибо все причащаемся от одного хлеба, не от одного тела. Когда верующие едят хлеб, они не едят тело, они едят хлеб. Когда они пьют вино, они не пьют кровь, они пьют вино. Но они означают тело и кровь Иисуса Христа». Почему я обращаю внимание на это? Потому что один хлеб, и мы многие одно тело. Апостол Павел как бы перемешивает, переплетает настолько плотно и тесно вот эти термины, понятия, что я когда сам читал, думаю, странно, ну где же здесь разница? Ну хорошо, едим мы вот хлеб, который означает тело Иисуса Христа. Ну хорошо, а при чем здесь тогда церковь? На самом деле, когда мы берем хлеб, как хлеб состоит из многих, да, прежде чем этот хлеб стал хлебом, это была мука, которую получили, перемешав, перемолов, сокрушив структуру многих зерен. Так наша семья, церковь, это общество сокрушенных людей, которые подчинились Иисусу Христу, которые сумели оценить Его настолько, что подчинили себя Ему. И поэтому сегодня мы отчасти зависим друг от друга. Мы отчасти, наш авторитет зависит от жизни твоей, мой авторитет зависит от жизни твоей, брат и сестра. Твой авторитет зависит от жизни моей. И так у каждого из нас. Мы зависим друг от друга. Мы не можем сказать, ну это его проблемы. Это не... Мы так не можем. Страдает ли один член? С ним страдает все тело. Поэтому, когда мы приближаемся к участию в вечере Господней, хочу обратить внимание, наша личная жизнь на самом деле не совсем наша личная жизнь. Она отчасти жизнь Иисуса Христа в теле Его. И поэтому здесь важно, чтобы мы с вами искали той святости, о которой Писание говорит. Более того, некоторые люди иногда стараются от вечери, если знают за собой какой-то грех, от вечери воздержаться. Ну, таким образом, надеются, что, в общем-то, чтобы не осквернять тело Господа Иисуса Христа, не доставлять Ему боль. Можно назвать высоким этот поступок. Безусловно, это достойно того, чтобы человеку оказать внимание, послушать его, вместе с ним помолиться, чтобы он освободился. Но когда человек из раза в раз старается уйти от того, чтобы он не может расстаться с этим грехом, это говорит о другом. Человек извиняет свой грех, и грех ценит больше, чем свободу в Иисусе Христе. Это говорит только о том, что он на самом деле в Иисусе Христе ему многое нравится, ему даже нравится быть под его прикрытием, но он не хочет расстаться со своими привязанностями, и тогда он избегает лечения. Нет, я не говорю, что вино и хлеб являются лекарством, но когда человек их принимает, и Бог его обличает, он может сокрушиться и открыть свое сердце Иисусу Христу. При этом те, которые спешат принять участие в вечере только потому, что это очистит его от греха, это тоже заблуждение, потому что на самом деле не вино и хлеб очищают сердце человека, а кровь Иисуса Христа, пролитая на Голгофе. Поэтому сегодня снова и снова я напоминаю только слова Писания. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Моя молитва Богу и обращение к вам, братья и сестры, пожалуйста, участвуя в вечере, помните, что рассуждая о теле Господнем, о теле, которое висело на кресте Голгофы, и о теле Его, как о Церкви Божией, помните, что каждый из нас, являясь частью этого тела, приносит славу Ему, участвуя в этом, участвуя в вечере Господней. И мы можем бесславить тело Его, когда живем беззаконно, и при этом не придаем значения участию в вечере Господней. Пусть Бог сохранит нас и благословит нас благоговейно, бережно и торжественно относиться к Слову Его, чтобы, поступая по Слову Писания, видеть Его могущество и благословение в своей жизни. Аминь.